so polite. Would you look good offer a light? You start a little conversation now, it's alright. Wait, you take it by.
Недавно я пообещал нашим слушателям встречу с редакторами крайне необычного литературного альманаха, где опубликованы, прямо скажем, уникальные поэтические опусы, принадлежащие перу очень известных людей. И вот сегодня в гостях «Американского часа» редакторы альманаха «Новая кожа», нью-йоркские поэты Леонид Дрознер.
Здравствуйте.
И Игорь Сатановский.
Здравствуйте.
Начнем с аннотации. Вот что написано о вашем альманахе. Новый международно-литературный художественный альманах «Новая кожа» издается с 2007 года. К сфере интересов «Новой кожи» относятся малоизвестные авторы и малоизученные архивы, авангард, кич, наивное, визионерское и тоталитарное искусство, а также творчество сумасшедших. Почему вы выбрали именно такие сферы словесности?
В действительности, это то, что нас интересует и интересовало до того, как мы собрали материал для первого номера. И надо признать, что в этом номере в журнале «Новая кожа» есть авторы, которые не вписываются ни в один из перечисленных разрядов. Они не являются ни сумасшедшими, ни кем бы то ни было еще.
А все-таки почему именно такая обочина литературной жизни?
Мне кажется, что общая культурная ситуация сейчас такова, что наибольший интерес представляют определенные маргинальные движения. И происходит определенная смена парадигмы, что ли. И в результате самые интересные явления, они как бы проходят по краям культурного процесса и как бы попадают у нас на глазах в самый его центр. Становится тем, что мы называем классикой позже.
Насчет классики. Следующая часть аннотации. В первом номере собраны маститые ветераны неофициальной русской культуры. Вагрич Бахчинян, Константин Кузьминский, Юрий Милославский, Лев Халиф, Генрих Худяков. Каково место этих ветеранов в сегодняшнем литературном процессе? И какую, по-вашему, роль они, ветераны, должны в нем играть?
Мне кажется, что их место недостаточно оценено, и роль недостаточно понята и тоже оценена. Они заслуживают существенно большего внимания, чем то, на которое они рассчитывают, которое они получают. Насколько я знаю, тот материал Милославского, который мы опубликовали, вряд ли мог бы быть опубликован где бы то ни было еще.
Речь идет о Нобелевской премии Бродскому, да?
Совершенно верно. И мне очень хорошо понятна эта проблема, потому что в этом тексте автор выходит за рамки общепринятых представлений о Нобелевском лауреате, и мне с трудом представляется тот современный толстый журнал, который бы взял на себя смелость печатать это от А до Я.
Ну, то есть понятно, что речь идет о том, как борется с истеблишментом. А то она и богема, чтобы бороться. Хотя люди, о которых идет речь, они уже не молоды, далеко не молоды, и уже трудно назвать их молодежным авангардом. Тем не менее, они по-прежнему стоят в стороне от литературного процесса, и я согласен с вами, что о них знают недостаточно много. Что из того, что вы напечатали в этом журнале, из этих классиков, вы хотели бы нам прочесть?
Стихотворение, которое предваряет текст Милославского под названием «Из отрывков о Бродском». Этот текст имеет самостоятельное название «Нью-Йорк Underground Transportation». «Скажи мне, кто ты есть, неладный мой сосед, бакинский сутенер, пекинский побродяга, ростовский каннибал, ты спишь, ответа нет, и застит ли к тебе газетная бумага. Усталость нам от Господа Живаго, блаженный дар, кто сатанинский свет в очах смирит, кто голову пригнет жестоковыйному, и ты устал во благо. Взгляни, вот Ефиоп играет на ведре, а пьяный папуас в обильном серебре и рваном бархате ему внимает с плачем. Вот где б тебе, поэт, проехаться хоть раз, но ты в иную даль, в иной подспудный лаз, чистилищным огнем скользишь, полуохвачен».
Отзыв на ваш альманах. Панорама альманаха представляет собой смесь пост-авангарда и следующего предела возможности слова и мышления человека. Что вы понимаете под понятием пост-авангарда, чем отличается от авангарда просто?
Мне кажется, речь идет о том, что мы переживаем уникальный момент, когда есть то, что можно назвать футуристическим моментом, но нет, собственно, футуризма. То есть, когда произошла смена парадигмы, но то новое, что следует, оно не окончательно оформлено. В результате мы имеем ситуацию, когда мы имеем множество обломков разных течений, которые, сочетаясь в разных и рекомбинируясь в этих условиях, дают нам какие-то новые ростки, результаты чего-то нового. Угу. В результате нельзя назвать это 100% авангардом или футуризмом или чем-то таким, но можно, безусловно, назвать это пост-авангардным моментом, когда мы присутствуем при рождении чего-то, что-то появляется на наших глазах. Но с точностью мы не можем указать, с чем мы имеем дело еще.
Надо сказать, что это тоже напоминает уже имевшее место в истории культуры ситуации, то, о чем Леви-Строс говорил, когда старый миф ломается, то из его обломков создается нечто новое, причем эти обломки применяются не по назначению. Собственно говоря, это и есть мифологическая культура 20 века. Что такое поставангард в именах?
Я не очень понимаю термин поставангард, но, предположим, это те авторы, которые занимаются нетрадиционной литературой, думаю, так будет понятнее. И, тем не менее, поэтика, которых не вписывается в рамки традиционной литературы, что называется. Предположим, вот Василий Ломакин, вполне уже известный автор в узких кругах, получивший премию Андрея Белого, занимается достаточно нестандартными стихотворными формами. Человек совсем не авангардист. Лесин Евгений, прекрасный поэт, который, скорее, традиционалист и продолжатель вполне известных традиций, тем не менее, абсолютно выпадает из общепринятого представления о поэте. Это скорее поэтизированный Венечка Ерофей. Такими авторами полон наш номер, и мы всячески рекомендуем ознакомиться с ним.
«Альманах» — продукт усилий московских и нью-йоркских литераторов. Что вас объединяет и что разделяет?
Нас, безусловно, объединяет язык. И нас, безусловно, объединяет культура. Несмотря на то, что мы с Игорем здесь живем уже не первый десяток лет, тем не менее, мы все еще считаем себя частью той культуры, мы ее воспринимаем как свою.
А они вас?
Это уже другой вопрос, более сложный. Безусловно, мы для них существа не то чтобы враждебные, но чуждые. И я чувствовал, когда мы с Игорем были не так давно в Москве, эту отчужденность. Но она пропадает, когда мы начинаем говорить о культуре, когда мы начинаем говорить о поэзии, становится совершенно очевидно, что у нас общие основания.
То есть эстетика общая, политика может быть и разная,
совершенно,
да?
Совершенно верно.
Главная часть материала в «Альманахе» посвящена не столько власти поэзии, сколько поэзии власти. И это, конечно, скандально интересный раздел. Как строился этот раздел, где вы взяли материалы и кто в нем представлен?
Речь идет о разделе поэзии политических деятелей. И это являлось предметом нашего интереса уже некоторое количество лет. И мы по крохам, буквально через интернет, через книги собирали. Уже много лет назад я перевел стихи Мао Цзэдуна. Потом оказалось, что это в 50-е, скажем, Асеев и Маршак переводили Мао Цзэдуна. И потихоньку, по крохам, мы начали находить стихи таких людей, как Мао Цзэдун и Муссолини, и Брежнев, Радован Караджич, и Джордж Буш-младший, и Геринг, и Герц, и Джимми Картер, который известный в Америке поэт. Я бы сказал, тут целая плеяда политических деятелей, и тут нам видится интересная закономерность между пассионарным характером этих деятелей и их завязанность на языке. Поскольку язык коммуникации и ораторское искусство настолько необходимы, выясняется, как близко им на самом деле поэзия, как близко им литература, и как они пробуют себя в этом, прежде чем приходят к власти. И мы выясняем снова и снова, что и вот этот политический деятель, и тот, и все они писали стихи, имея разные способности, таланты и образование.
Но надо сказать, что прямой зависимости я не вижу. Например, лирические стихи Сталина никак не соотносятся ни с его характером, ни с политической деятельностью.
Это правда. Но лирические стихи Сталина писались в наиболее ранний период его жизнедеятельности, тогда как другие политические деятели продолжали активно писать их в зрелый политический период.
Есть ли тут стихи, которые могли бы заинтересовать читателя, если бы он не знал их автора?
Это хороший вопрос. Вы знаете, например, в случае с Мао Цзэдуном, насколько мне известно, он привлек к себе внимание китаеведов еще до того, как стал лидером китайской революции. Как неожиданный китайский модернист, как человек, проявивший уникальное знание средневековых форм китайской поэзии, не применяемых уже в течение нескольких сот лет, и наполнивший их новым революционным содержанием.
Это необычайно интересно, тем более, что еще Мао Цзэдун был выдающимся каллиграфом, и его каллиграфическое письмо было воспроизведено в названии партийной газеты.
Да-да, у меня есть два американских издания стихов Мао Цзэдуна с приведенной каллиграфией. И вообще, мы мало, видимо, знаем биографию Мао Цзэдуна. Он был гораздо более образованным человеком, чем многие советские деятели, к примеру, судя по всему.
Что в этой подборке заинтересовало больше всего вас и, возможно, читателей? Что вам кажется самым интересным из этих стихотворных
опусов? Вот я с удовольствием
опусов
прочитаю то, что мне близко, то, что я переводил. Я бы хотел прочитать несколько коротких переводов. Один из них — мой перевод из Мао Цзэдуна. Стихотворение под названием «Товарищи Куо Мойо». На нашей маленькой планете еще так много паразитов. Они жужжат, они летают, они, забравшись на деревья, там похваляются размахом паразитических владений. Для паразита так легко сказать, что он венец природы. В Шанхае ветер гнет деревья, и стрелы тонут в вышине. Тысячелетия так долги, нам будет дорог. Каждый день кипят четыре океана, и тучи нагоняют дождь. Пять континентов содрогает небесный праведный огонь. Еще так много нужно сделать. Земля вращается быстрей, и мы становимся сильнее, смывая грязных насекомых.
Да. Немножко что-то от Маяковского, я бы сказал, здесь есть.
Да, футуризм. А вот стихотворение, написанное гораздо позже. Стихотворение, написанное Саддамом Хусейном уже в тюрьме.
А вы знаете, что он читал в тюрьме, когда он сидел? «Идиота» Достоевского.
Похвально.
Да.
Ну, не преступление же наказание, правда?
И вот, на самом деле, говорят, что это последнее стихотворение Саддама Хусейна. Оно было опубликовано в английской газете «Sunday Times» 17 мая 2006 года. И мы с Леонидом его, значит, перевели совместно. Мой дух несломленный меня не подведет. Великих предков кровь во мне течет. Ирак, сердцами нашими воспетый, ты притча во языцах, хлеб поэтов. Беда нагрянула, клинок твой дрогнул верный. Ирак, отважным будь и милосердным.
Ну-ну. Последний вопрос, который должен быть, наверное, первым. Почему новая кожа? Если идти вслед за антропоморфно-каннибальскими метафорами, то почему не сердце, не мозг, не мышца, а именно кожа?
У этого вопроса есть два ответа. Во-первых, еще до нашего знакомства Игорь Сатановский занимался издательской деятельностью, его издательство называлось «Кожа пресс». Мы обсуждали, как называть наш новый проект, и «кожа» показалась главным ключевым словом, вокруг которого
следовало. Так почему именно это слово?
У этого есть масса, в действительности, коннотаций. Скажем, Кузьмин в свое время писал, что литератор – это человек с тонкой кожей. Достоевский тоже высказывался по поводу кожи и новой кожи в нашем журнале, об этом можно прочитать. И в конце концов, надо сказать, что здесь есть другой план, какой-то комический, потому что в современной российской прессе масса журналов использует слово «новое». Есть новое литературное обозрение, новый мир.
Новая газета.
Новая газета, новая юность, кстати говоря. Мне кажется, новая кожа – это немного пародийный отсвет, который падает на всю известную нам прессу, на толстые журналы.
Я бы хотел добавить, потому что, Леонид, у меня есть еще один ответ на этот вопрос. Дело в том, что кожа – этот один орган в человеческом...
Самый большой человеческий орган.
Который никогда не бывает старше 40 дней. You gotta have skin. All you really need is skin. Skin's the thing that if you got it outside, it helps keep your insides in. It covers your nose. And it's wrapped around your toes. And inside it you put lemon meringue. And outside you hang your clothes. Skin is what you feel. На волнах радио Свобода.